Вы слушаете 41-ю проповедь. Проповедь 14-я серии из книг Ветхого Завета. Есфирь. Ну, это одна из самых простых книг, потому что это история. Яркая история, легко читается. Многие даже удивляются, как эта история попала в Священное Писание. Знаете почему? Потому что там имени Бога нет. Там не используются такие слова, религиозные слова. Это чисто жизненная ситуация. Там о молитве нет, хоть нам кажется иногда, что там молитва есть. Но там молитвы нет. Иногда привносят туда, где написано, что они будут поститься, и молитву. Но там нет этого слова. Просто постились. Ну, а что не постились те нечестивцы, что хотели Павла убить, сказали, что мы не будем есть и пить, пока его не убьем. В русской Библии есть в одном стихе «Господь». Но знаете, это только в русской Библии. Это 6 глава, 1 стих. В ту ночь Господь отнял сон от царя. На самом деле, тут написано, в ту ночь царь не мог спать. Вот так в оригинале и во всех других Библиях, на других языках. Очень интересная книга. Если ее прочитать, это вообще не религиозная история. Это национальный конфликт в Вавилонском государстве. Просто главное... Героиня этой истории – еврейская девушка, Есфирь, ну и Мардохей, ее дядя. Но вы видите там Бога в этой книге? Вы знаете, если уже вы увидите где-то действие Бога, так это в книге Есфирь, как он действует. Ну а теперь о еврейском языке хочу сказать, потому что это особый язык. Если я напишу по-русски «Я ударил», или напишу «Я ударил», или напишу «Я ударил», имею в виду нечаянно. И вы прочитаете, и вы не почувствуете разницы, а в еврейском почувствуете. Потому что еврейский язык, он отличается от других языков. Там уже то, что я интонацией передал, там в форме глагола. Бог избрал этот язык, чтобы передать то, что невозможно на других языках передать. В Ветхом Завете. Ветхий Завет поэтому особый. Он передает то, что в Новом Завете уже не передано. Но там оно есть в Новом Завете, но там используют уже другой язык, греческий, а это европейский язык. И там того, что в еврейском нет. Вот теперь мы Есфирь откроем. Смотрите, вы на русском не знаете, вы не видите всей картины, которая видна на еврейском. 2 глава, 6 стих книги Есфирь. Я пропускаю эту историю, потому что она известна. Смотрите, 2 глава, 6 стих. Он был, тут речь идет о ком? О Мардохее, в 5 стихе. Был в Сузах в городе престольном один иудеянин. Имя его Мардохей, сын Яира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Сын Киса, знаете, кто такой Кис? Отец Саула. Он непростой был человек, Мардохей. Понимаете? Он был из рода царского, похоже. Он остался. Почему он остался там в Вавилоне? Ну, сейчас посмотрим, как он туда попал. 6 стих. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией. Он был переселен. Вы видите эту картину, как он был переселяем? Это глагол «переселен». Вы можете сказать, как его вели из этого глагола? Могут быть разные варианты. Переселен, ну, кто-то его переселил, да? Погрузили на грузовики, повезли, да? Или, ну, не было грузовиков. На верблюда и переселили. Сказали, собирай свои вещи, он с радостью погрузил. Переезд, так? Или другой вариант, он был переселен. Его прикладами толкали, били, он упирался, он, может, сражался, кому-то там где-то сдачи давал, если мог, и шел вперед, ну, вот так вот его, но все-таки их было больше, его меньше, его переселили, так? Есть еще один вариант. Его вели, он голову опустил, никого он не бил, но не хотел туда идти. Но вынужден был туда идти. Вот в этом одном слове один из этих вариантов должен быть. В еврейском языке глагол обязательно отразит один из этих вариантов. Одно слово и полная картина. Там форма глагола такая. Какой выбираете? Да, это такой он и есть. Так он шел. И это видно в глаголе. И вы знаете точно, что он не сопротивлялся физически. Этот глагол показывает, что Мардохей шел, физически не сопротивлялся, внутри сопротивлялся. Дальше читаем. Сейчас о эсфире. О эсфире. И тоже то, что вы не услышите на русском языке. Вот смотрите. «Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен». Что вы видите? Издают указ, проходят по улицам, видят Есфирь, берут ее. Хочешь, не хочешь, так? Между прочим, оттенок не тот, что в еврейской Библии. Просто нельзя было, наверное, найти другое слово, чтобы оно и звучало стройно на русском. Более правильно было бы написать, когда объявлено было, не взята была Есфирь, а взялась, откуда ни возьмись, и Есфирь там. Потому что это как было? А помните предысторию? Как этот указ вдруг появился? Начинается книга Эсфирь этим. Что там происходит? Напился Артаксеркс, да? Друзья собрались, и Артаксеркс говорит: «Вы знаете, какая у меня царица? Вы таких женщин не видели». А тогда ослушаться нельзя было. Но язычница Астинь, она трезво мыслила, и она не хотела показываться так, как хотел царь, показать своим друзьям всю ее красоту, но царь решил показать, что он царь, и он сказал: «Так, все, ты уже не царица». Потом протрезвел, вспомнил Астинь: «Хорошая у меня, лучшая жена была». Ну, что бывает с человеком, когда напьется? А теперь уже не вернешь, потому что помните указы царя персидского, что значит? Ничего не меняется. Иду искать другую. Конкурс красоты. Вы думаете, только сегодня придумали конкурс красоты? Прочитала Эсфирь в газетах, что объявляется конкурс красоты и можно стать царицей. И что говорит? Это мой шанс. То, что не сделала язычница, я сделаю. То, что Астинь не сделала, я это сделаю. Как их отбирали? Как вы думаете? Как она туда попала? И вообще, как Мардохей тут оказался? Знаете, где иудеи сейчас находятся? Они строят храм. А вы что здесь делаете? Читайте «Пророки и цари». В нескольких главах там написано, что Господь не случайно их начал оттуда выводить. До сих пор в Вавилоне хорошо иудеям жилось. Господь такие привилегии им дал, так повернул законы, что они смогли там очень хорошо устроиться. И многие имели хорошие домы, хороший бизнес в Вавилоне и не хотели оттуда уходить. Но Господь предвидел, что все поменяется. И потому побуждает Кира издать указ, предоставляет возможность всем иудеям покинуть Вавилон, чтобы избавить их от проблем. Тот, кто послушался и вышел, трудно им было там строить, но они избавились от этих проблем. А те, кто остались, пришлось не одну ночь не спать и переживать. Ну и что, если вы не послушались, что Бог мог бы сделать? остались здесь ваши проблемы. Буду я еще о вас переживать. Я предупреждал, пророки мои говорили, указ слышали? Почему не воспользовались возможностью выйти из Вавилона? Вы знаете, что это такое? Книга Исфирь. Трехангельская весть в Ветхом Завете. Выйди из Вавилона, народ мой. И Ездра, Неемии тоже об этом. Вот эти три книги, это трехангельская весть начинается. Потом книга Даниила. Книга Даниила, это все три ангела звучат. Это потрясающая весть. Вы думаете, она в книге Откровения? В книге Откровения только напоминание. А тут она в развернутом виде, трехангельская весть в Ветхом Завете. И в книге Даниила мы еще увидим трехангельскую весть. И вы понимаете, что мог бы Господь сделать? Оставить их там. Если не воспользовались возможностью выйти, оставайтесь там, пропадайте. Но что Бог делает? Бог избавляет свой народ через Гадасу, Исфирь. Что там происходит? То, что Исфирь оказалась во дворце царя, это было по воле Божией? Да или нет? Да, так как Самсон пошел в Газу по воле Божией, точно так. Не по воле Божией, но Бог не оставляет. Вы понимаете, что вам это говорит о Боге? Он предлагает выйти, я не слушаюсь, я говорю, нет, Господи, я останусь, мне тут неплохо, ты меня тут благослови. Хорошо, я тут тебя буду благословлять. И благословляет, показывает где-то, что лучше был бы тот путь. Это та же история, что будет с пророком Ионой. Помните? То, что он поплыл в другую сторону, это по воле Божией сел на другой корабль, а Бог оставил его, а? Нет, он бурю там Божье присутствие чувствуется. Может, его в море, значит, оставил его, да? Нет, там чудо происходит. Что вам это говорит о Боге? А что бы вы сделали с этим пророком? А что бы вы сделали с Мардохеем, с Исфирью? Что бы вы с ними сделали? В этой книге нет ничего о Боге сказано. Мы-то говорим о Боге. Мы сейчас говорим, что Бог тут присутствует. А как вы это видите, что Бог присутствует? Вы видите это или нет? Как вы видите? Там не сказано, там вот этот единственный текст, который я прочитал, и его там нет. Там не написано так, что Господь отнял сон у царя. Он просто не мог спать, написано. Там молитвы нет. Что вам это говорит о Боге? Вообще, о чем это говорит? И вообще, чем занимается Исфирь? Что она там делает во дворце царя? С какой целью Господь ее там ограждает, охраняет, благословляет или нет? Почему Господь заботится о всех этих иудеях? Чем они тут занимаются? Что люди видят? Трехангельскую весть провозглашают? Что они делают? Да, вы знаете, они проповедуют трехангельскую весть тут. Только как? И как везде удачно, как вы думаете? Как так получилось, что в Библии целая книга ни слова о Боге не говорит? Она как-то проповедует вам Бога, эта книга? Она вам как-то говорит о Боге? А как без слов? Подумайте теперь, какой миссионерская работа может быть? Часто мы думаем, что надо, чтобы людям весть Евангелия донести, то надо как можно больше духовных слов использовать. Слава Богу, мир Божий, Бог вас любит. Ну и перечисляйте те фразы, те слова, которые человеку в мире звучат чуждо и непонятно. Что вам это говорит о Боге? Между прочим, вы послушайте, как иногда христиане, как они звучат, когда произносят много таких религиозных слов. И что люди думают, как это звучит? И не бывает такого, что мы нарушаем Божий закон? Между прочим, Бог сказал, не произноси имя Бога твоего напрасно. Если хотите знать, книга Исфирь обращает наше внимание на эту заповедь, Нечего сказать о Боге, молчи. Не произноси имя Его напрасно, потому что нечестивцы произносят имя Божие напрасно в ругательствах. Но мы в благословениях не думая, и думаете, сильно отличаемся? Эта книга что-то нам говорит о миссионерской работе. Она точно говорит о миссионерской работе, потому что как только мы говорим, что эта трехангельская весть тут начинает звучать, то у нас трехангельская весть непосредственно это миссионерская работа, правда? Какой может быть миссионерская работа? Пока это для размышления. Эта книга полностью не отвечает на этот вопрос. Дальше другие книги ответят. Но она просто поднимает, очень остро поднимает эти вопросы. Чем они тут занимаются? А Боги проповедуют каким образом? Есфирь, как она проповедует о Боге? Под надзором Гигая. Чем она там занимается? Будьте осторожны. Да, Бог руководит. Бог явил свою силу. Есфирь хорошее дело сделала? Хорошее. Но будьте осторожны повторять ее действия. Что вам это говорит о Боге? Но кульминация этой книги связана не только с Есфирью. А тут у нас Есфирь, Мардохей, царь и Аман. Что там происходило? Эта книга еще о чем-то говорит. Эта книга говорит о непростых отношениях между людьми, которые сплошь и рядом происходят. Везде вы с этим столкнетесь. Везде. И она учит нас полагаться на Бога. Давайте посмотрим, что там происходило. Ходит Аман, да? Он становится, ну, вторым после царя, наверное. Авторитет его растет. У него в карьерном росте лучшие времена настали. Царь его заметил, он его продвигает. Есть только один человек, который ему портит настроение. Мардохей. Мардохей? Как сидел тут, ничего в его жизни не поменялось. Аман голову поднял. А он на него даже не смотрит. И Аман это сразу почувствовал, потому что все пред ним преклоняются, кроме одного — Мардохей. Такие люди не терпят, такого они не терпят. И они, но они не мелочатся. Они никогда не будут мелочиться, потому нужно тут какую-то основу своим действиям найти. Ну, что это значит? А это значит, что надо богословское основание какое-то подвести к этому случаю. Ну, если просто так сказать, что мне не нравится этот человек, его надо убрать, да? Ну, это мелко как-то. Ну, сразу ты выдаешь себя. А если ты скажешь и убедишь, и объяснишь, почему, и лучше не с человека начинать, а с проблемы, которая не только мне мешает, мне-то что? Угрожает всему обществу, вот это уже оценят. И есть два момента, которые часто используют. Найди обоснование либо религиозное, либо национальное, и все будет хорошо. Что это значит? Это надо обобщить. Надо определить так, кто он такой. И все. То, что сделал Аман. Чем это продиктовано? Потому что вы понимаете, что Библия не о какой-то интриге между Аманом и Мардохеем во дворе царя. Нет, это великая борьба. Библия о великой борьбе. И вы знаете, наша задача, тех, кто изучает Священное Писание, как Павел писал, ими не спровергаем замыслы, разоблачаем стратегию. Не Амана, нет, за Аманом есть другой. Тот, кто руководит, тот, кто вдохновляет. И на каждом уровне, где вы видите такое проявление, знайте, это не этот человек, он жертва. Есть тот, кто стоит за этим человеком. И кто управляет им, как марионеткой. И это великая борьба. Дьявол хотел бы нас поработить, подчинить и делать с нами, что захочет. Эта книга, книга Есфирь, в первую очередь, разоблачает почерк сатаны, действия его. Понимаете, что происходит? Что происходит с такими людьми? Для того, чтобы понять, что с ними происходит, надо в Новый Завет заглянуть. Когда возникает конфликт, Иисус оставил нам очень простой и действенный способ, как решать конфликты. Помните, если согрешил против тебя брат твой, иди к нему и выговори. Всегда надо начинать с этого. Знаете, это смелый шаг. Для этого нужно иметь много мужества. Параллельно с этим Иисус в другом месте сказал, но это из той же области, не судите, не судите. Что такое суд? Вы представляете, что такое суд? Может один человек один на один судить? Вот мы встретились вдвоем, могу я осудить того, с кем я встретился? Знаете, суд в таком случае невозможен, нужен третий. Потому что я должен сказать, ну, рассуди нас, как ты думаешь, он прав? Если я сужу, я не могу до конца осудить. Ну, в уме я там могу осудить, сказать, что он не прав, но сам суд устроить могу я? Суд – это комплексное что-то. Там есть прокурор, там есть адвокат, там есть подсудимый, там есть обвинитель, там целый набор людей. Господь предлагает не судить нам. Суд – это сложно. Господь предлагает нам мириться. А как? Иди и выговори один на один. Один на один суд невозможен. Это может быть драка, но не суд. Понимаете? Суд подразумевает, что там есть еще кто-то. Один на один. Если у вас не получится, тогда начнем суд привлекать. Еще кого-то, потом еще кого-то, и вот тогда уже, ну, придется. Знаете, почему люди нарушают вот эти вот два закона? Два закона, которые Господь оставил нам, чтобы мы не попадали вот в такие ситуации, как сейчас мы рассматриваем. Чтобы мы правильно выходили из таких ситуаций. Потому что люди трусливые по своей натуре. Аман, он трус. Именно потому, что он боялся, он так поступил. Не верите, что он трус? Почитайте дальше и посмотрите на него внимательно, что происходит, когда Эсфирь сказала царю, что вот что он задумал. И посмотрите на него внимательно, как он выглядит. Там описано, там красочно описано, какой он, как он себя вел. И вы увидите, это трусливый человек. Жалкий, ничтожный, трусливый человек. Слабый, очень слабый. Когда конфликт возник, и если я иду не к тому, с кем у меня конфликт, а иду за подкреплением, ты знаешь, он такой, за подкреплением я пошел, собирать сторонников, потому что один на один у меня силенок не хватает, а мне нужно толпу собрать, и вот тогда мы его забьем. Это трусливые люди так поступают. Иисус говорит, вы хотите такими быть? Я вам предлагаю открытый путь. Идите прямо. Вам что-то не нравится, задавайте вопросы, выясняйте. Ну а потом, если он, оказывается, не понимает еврейского языка, то говорите по-другому, да. Но понимаете, что тут происходит? Аман трусливый человек, и он сам не решается с Мардохеем тягаться. Он начинает тут... Идея у него появляется. К чему бы придраться там? Так с Даниилом пытались сатрапы справиться. Точно так же. Трусливые люди, слабые люди, они всегда так действуют. Из-под тишка. Об этом книга Эсфирь. Понимаете, к чему она призывает нас? И Эсфирь, смотрите, она смело пошла, хотя обычаи, порядки того времени были не в ее пользу. Она могла лишиться жизни. И там ясно об этом написано. Но она смело идет. Вот вам Аман, вот Мардохей и вот Эсфирь. Кому вы хотите уподобиться? Если хотите, это вам 18 глава Евангелия от Матфея. Книга Эсфирь. Как решать проблемы? Прямо. И к Богу. Не придумывайте всякие трюки. Не уподобляйтесь миру сему. как бы это выгодным вам ни казалось. В конце концов, проиграете. Может быть, на первых порах и выиграете. Может быть. Может будет казаться, что вы очень ловко и удачно смогли в этой жизни устроиться. Но это очень призрачная мечта и надежда. Не пытайтесь действовать так, как Аман. Ждет виселица в конце. И именно та, которую вы приготовили вашему сопернику. Об этом книга Есфирь. Я не знаю, как это работает в каждом отдельном случае и как это сработает, но я знаю, что это правда. Я не знаю, как скоро Бог решит эту проблему, но я знаю, что Он решит. И решит красиво. Только надо быть терпеливым, стойким, принципиальным человеком и смелым. Чем мне нравится следовать за Христом, это значит быть смелым. Это быть смелым. Не на словах, не с мечом, как Петр, а потом бежал или прятался там. Понимаете, что такое следовать за Христом? Это быть смелым не... Как это нарисовать? Боюсь, 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 а потом... А, была, не была. И рванул. Понимаете? Не такая смелость. Это ровная смелость. Тихая смелость. Но постоянная. Что бы ни случилось. Заметьте, здесь речь идет не о геройстве. Понимаете? Есть разница между героями и смелыми людьми. Но в Библии они называются святыми. Ну, а святые – это особые люди. Если хотите, Есфирь святая. Не в плане морали. Я не знаю, не берусь судить. Но не думаю, что это образец для подражания во всех отношениях. Только в смелости. Только в том, что она полагалась на Господа. В этом да. Потому что книга Есфирь раскрывает именно эту сторону. Не пытайтесь подстроиться под обстоятельства. Это кажется быстрый путь к успеху, но ненадежный. Чем мне нравится следовать за Христом? Поначалу кажется, это провал полнейший. Посмотрите на жизнь Христа. Кажется, это провал полнейший. Но потом, какая победа? Смотрите, жизнь Христа. И Иисус так провел многих тех, кто не побоялись следовать Его уставам, Его законам. В числе таких были Мардохей и Есфирь. Таким был Иосиф, помните его смелость? Тихая смелость, это святой человек. Таким был Даниил. Посмотрите, это смелый человек, это святой человек, это не герой. Герой, он умер и все, и памятник ему. Это герой. На амбразуру, ну, один раз больно, страшно, но все. Но это быстро закончилось. Но святой, святой, он постоянно герой. И вот такими хотел бы нас видеть Господь. Он нас готовит. Знаете, почему книга Есфирь так накалила страсти, так подняла планку? Знаете почему? Читайте дальше. Какая там книга следует? Понимаете, там герой не выдержит на месте Иова. Потому что это вам не раз взорвать себя и все. Герой не выдержит в книге Иова. Там борьба потяжелее. И чтобы приготовиться к таким испытаниям, нужна книга Есфирь. Конечно, очень много можно говорить о книге Есфирь. Во-первых, это книга для последнего времени. Это декрет о смерти. Есть в Библии несколько книг, которые предваряют декрет о смерти в книге Откровения. В книге Откровения это что? Это только оглавление. Настоящие главы. Это книга Исфирь. Декрет о смерти. Хотите знать, что это такое? Это книга Исфирь. Это начало книги Исход. Декрет о смерти. Чтобы Моисей, чтобы Спасителя не было. Чтобы не было святого народа. Это что? Вот они, декреты о смерти. Это когда Христос родился, там декрет о смерти. В начале Евангелий. Вот они. А в книге Откровения только... Помните? А, мы уже знаем, мы уже все помним. Потому что перед нами целые истории проходят. И главная история – это книга Исфирь. Как Бог спасает? Вот в таких критических ситуациях свой народ. Это книга Исфирь. Книга Исфирь еще о том, как это Дух Святой покидает землю. В книге Откровения. Вот об этом еще книга Исфирь. Как Дух Святой медленно оставляет землю. Но, конечно, это особый разговор. Каждый раз, когда вы будете читать книгу Исфирь, от начала и до конца, вы увидите, что там откроется. Потому что в этой книге, как никогда раньше, Господь готовит свой народ к последним заключительным событиям. В этой книге. Вы увидите Божий характер, вы увидите всю борьбу, и вы увидите красивую победу Бога и Его народа. Если будет трудно вам в этой жизни, и вы столкнетесь с чем-то подобным, с чем столкнулась Исфирь, Мардохей, пусть эта книга даст вам силы устоять и сделает вас мужественными людьми. А это значит христианами на самом деле. Потому что следовать за Христом могут только мужественные, сильные люди. Это трудно бывает. Но Господь знает, что мы выдержим. Он высоко нас оценивает. Он готовит нас. Это почти самые последние события Ветхого Завета. Но Ветхий Завет продолжается. Пусть Бог благословит вас в изучении Его Слова и в этой нелегкой борьбе. И пусть дарует каждому победу на своем уровне, там, где мы встречаем невидимого врага. Понимаете, что происходит? И это придаст вам силы и мужество. Не отчаивайтесь, ждите, непременно сбудется. Ему слава за все. Аминь.